Российская летопись.
В эфире 197 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске штурм Праги. Шагнул и царство покорил. Красный террор в Крыму. Граф Головкин и его преданная супруга. 9 ноября, 29 октября по старому стилю 1794 года русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова вступили в Варшаву. Так закончилось восстание Тадеуша Костюшка. Об этой блистательной победе Суворова Державин в воде на взятие Варшавы скажет точно и афористично. «Шагнул и царство покорил». Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Поляки пытались спасти неспасаемое – страну-призрак. На бумаге вроде как такое государство, как Речь Посполита, еще существовало. Но на самом деле нет. Центральная власть была очень слаба, король выборный. От либерум вето поляки отказались лишь в 1791 году. Когда, собственно, уже можно было этого и не делать? Поздно. Два раздела Польши уже прошли. Полякам обещали помочь французы, но в основном больше на словах. В этой связи вспоминается придворный Александра I Александр Львович Нарышкин. Он был весь в долгах, как в шелках, и щедрым ему часто приходилось быть только на словах. Когда ему нужно было кого-нибудь наградить, то он говорил: «Напомните мне пообещать вам что-нибудь». Также обещал Польше и Людовик XVI. А потом во Франции и вовсе грянула революция. Впрочем, и без французских обещаний окончательное завоевание Речи Посполитой было лишь вопросом, нет, не времени, а вопросом достижения консенсуса между Петербургом, Берлином и Веной.
Но не надо думать, что поляки выступали в роли безвинных агнцев. Они потом много чего понаписали о жестокости русских, но само восстание в 1794 году началось с так называемой «Варшавской заутрени», когда вооруженная шляхта напала на малочисленные русские гарнизоны в Варшаве и Вильно. Их вырезали. Это была кровавая бойня. Будущий декабрист Бестужев-Марлинский так позднее опишет эту трагедию. Тысячи русских были вырезаны тогда, сонные и безоружные в домах, которые они полагали дружескими. Вооруженная чернь под предводительством шляхтичей собиралась в толпы и с грозными кликами устремлялась всюду, где знали и чаяли москалей. Захваченные врасплох, рассеянные, иные в постелях, другие в сборах к празднику, иные на пути к костелам, они не могли ни защищаться, ни бежать и падали под бесславными ударами, проклиная судьбу, что умирают без мести. Всего были убиты почти 2300 русских солдат, захвачены в плен 1800. Причем большинство из этих пленных потом были зверски замучены. И особо следует отметить, русские войска были приглашены в Польшу и же королем Станиславом Августом для поддержания внутреннего порядка. Конечно, современные польские, да вообще западные историки называют их оккупационными войсками. Да ну! А что же тогда представляет собой авиабаза «Рамштайн» в Германии? Филиал американского Диснейленда? Екатерина назначила командующим в Польшу Суворова. Императрица сказала своим приближенным: «Я посылаю в Польшу две армии. Одну из войск, другую – Суворова». Война закончилась в полтора месяца. После взятия Праги, предместья Варшавы, поляки пошли за благо капитулировать. Генерал-аншеф Суворов послал Екатерине II после победы лаконичную эстафету. «Ура! Варшава ваша!» Императрица ответила ему в тон. «Ура! Фельдмаршал! Екатерина!» Потом в высочайшем рескрипте было написано: «Вы знаете, что я никогда не произвожу никого через очередь и не делаю обиды старшим, но вы, завоевав Польшу, сами сделали себя фельдмаршалом». В армии чины давались по старшинству, а генерал Аншефов со старшинством над Суворовым было несколько. Князь Репнин, братья Салтыковы. Конечно, они были недовольны. Вскоре после этого был подписан договор о третьем разделе Польши. Страна с таким названием исчезла с карты Европы. Больше всех на этом нагрели руки пруссаки. Они получили в свое владение польскую столицу. К России окончательно отошла Западная Белоруссия, Курляндия и часть Литвы. Польский король Станислав Август отрекся от престола и жил на полном русском пенсионе в Петербурге.
Немного о реакции Европы на взятие Варшавы. Старый Свет был изумлен, а потом, опомнившись, обвинил Суворова в чрезмерной жестокости. Дескать, погибло много мирных жителей, женщин, стариков, детей. Русский генерал Иван фон Клюген беспристрастно вспоминал: «В нас стреляли из окон домов и с крыш, и наши солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им не попадался. Ожесточенные наши солдаты в каждом живом существе видели губителя наших во время восстания в Варшаве. Нет никому пардона!» – кричали солдаты и умерщвляли всех, не различая ни лет, ни пола.
Суворов как мог препятствовал этой резне. Накануне штурма он отдал приказ, в котором было особо сказано: «Без нужды не стрелять, а бить и гнать штыком, работать быстро, храбро, по-русски, держаться своих в середину, от начальников не отставать, фронт везде, в дома не забегать, просящих пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать, кого убьют – царство небесное, живым – слава, слава, слава». А сразу после штурма Праги Суворов приказал разрушить мосты через Вислу, дабы солдаты в распаленном после боя состоянии не учинили адского погрома уже в самой Варшаве. Тем самым он фактически спас польскую столицу. Однако коренным образом повлиять на события полководец все же не мог. Поскольку помимо справедливой мести русских солдат за убийство своих товарищей, еще существовало со времен Рима право победителя – 3 дня на разграбление завоеванного города. При этом все свидетели подчеркивают, штурм Праги носил жестокий, кровопролитный характер, людей не жалели с обеих сторон. Суворов прямо посередине только что завершившегося кровавого боя продиктовал полякам условия капитуляции. Они были настолько мягкими, что польских парламентеров охватило изумление. Несколько тысяч мятежников Суворов амнистировал. После этого и оставшиеся в других регионах Польши повстанцы вскоре сложили оружие. А магистрат Варшавы преподнес полководцу городские ключи и золотую с бриллиантами табакерку с надписью «Варшава своему избавителю». Но нет, это нашим, так сказать, друзьям в Европе было неинтересно. Им нужно было показать тенденцию. Суворов – варвар, его армия – дикая и безжалостная орда, Россия – угроза для Европы. Позднее Байрон в поэме «Дон Жуан» будет живописать ужасы штурма Суворовым Измаила. Разумеется, основываясь на чужих фантазиях и тонко спланированной клевете. При этом английский поэт курил фимиам Наполеону, и его нисколько не смущало убийство корсиканцам во время египетского похода 4000 безоружных турецких солдат в Яффе. Напомню кратко. Турецкие солдаты сдались без боя в обмен на обещание сохранить им жизнь. Французские офицеры дали слово. Однако Наполеон, узнав об этом, закричал на своих подчиненных: «Что вы хотите, чтобы я сделал с таким количеством пленных? У меня нет лишней провизии, чтобы их кормить, ни людей для их охраны, ни кораблей для перевозки в Египет». Он приказал всех расстрелять. 4000 пленников вывели на берег моря и всех до одного убили. Многих закололи штыками, берегли пули. Впрочем, наверное, Байрон вслед за Наполеоном почел это кровавое избиение военной необходимостью. Если очень нужно, то оправдать можно все, что угодно. Как, наверное, то, что учинил в 1799 году в Индии будущий герцог Веллингтон. После взятия штурмом города Серингопотама 30 тысяч защитников города, в том числе мирные жители, были истреблены. Или осада испанской Сарагосы в 1809 году войсками того же Наполеона, в результате которой погибли 54 тысячи человек, в том числе 34 тысячи горожан. А о кровавых подвигах европейских политиков и их армий больше говорить не буду. Вспомню лучше недавний анекдот. В ходе конференции по безопасности в Мюнхене в феврале 2019 года главу МИД России Сергея Лаврова журналист, естественно, американский, спросил, каким образом Москва планирует предотвратить совершение президентом Сирии Башаром Асадом новых преступлений против своего собственного народа. Лавров ответил кратко и остроумно. «Что бы я сейчас вам ни ответил, вы все равно напишите то, что вы хотите. Поэтому просто напишите, что хотите». Зал рассмеялся и зааплодировал остроумию русского министра. Тем более, что многие понимали, что Лавров, по сути, прав.
Нынешние польские власти тоже любят вспоминать в антироссийском контексте о штурме Праги. Что ж, их право. И у России тоже есть право и основания сказать, что Польша еще не до конца рассчиталась за смутное время, за многолетнюю оккупацию русских, белорусских и малороссийских земель. Суворов скажет позднее: «Меня считали за варвара, при штурме Праги было убито 7 тысяч человек. Европа говорит, что я чудовище». Но миролюбивые фельдмаршалы, прусские и австрийские, при начале польской кампании провели все время в изготовлении магазинов. Их план был сражаться 3 года с возмутившимся народом. «Я пришел и победил. Одним ударом приобрел я мир и положил конец кровопролитию».
Знакомый доктор посоветовал Суворову съездить подлечиться на теплые воды. На что великий полководец ответил: «Помилуй Бог, что тебе вздумалось? Туда посылай здоровых богачей, прихрамывающих игроков, интриганов и всякую другую сволочь. А мне нужна молитва и деревня, изба, баня, кашица и квас». 16 ноября 1920 года завершилась эвакуация Белой армии из портов Крыма. Всего с 13 ноября в море вышло 126 судов. По разным данным, за границу уплыли от 135 до 146 тысяч человек.
И вот тут-то и началось самое интересное и самое трагичное. Командующий Красным Южным фронтом Михаил Фрунзе после взятия Перекопа, дабы избежать бессмысленных жертв, предложил барону Врангелю сложить оружие и пообещал амнистию белогвардейцам. Ленин из Москвы одернул Фрунзе, крайне удивлен непомерной уступчивостью условий, и призвал расправиться с контриками беспощадно. Ильич как-то, наверное, подзабыл, что еще в сентябре 20 года газета «Правда» опубликовала воззвание к офицерам армии барона Врангеля за подписями самого Ленина, а также Троцкого и Калинина, в котором говорилось, что белогвардейцы, добровольно перешедшие на сторону советской власти, не понесут никакой кары. Сразу же после эвакуации Белой гвардии глава ВЧК Дзержинский отправил шифровку начальнику особого отдела Юго-Западного и Южного фронтов Манцеву. «Примите все меры, чтобы из Крыма не прошел на материк ни один белогвардеец. Будет величайшим несчастьем республики, если ему удастся просочиться». Чекисты даже придумали благовидную отговорку для такого кордона. «В Крыму, где полно диффузных и больных оспой, дескать, нельзя выпустить эту заразу за пределы полуострова».
А уже 28 ноября 1920 года газета «Известия Временного Севастопольского ревкома» опубликовала первый список расстрелянных военных, служивших в армии Врангеля. Хотя, напомню, сам Ильич пообещал им амнистию. От белогвардейцев лишь требовалась регистрация, фамилия, звание, адрес проживания. А потом по этим адресам офицеров и брали ночью поодиночке и расстреливали без суда. Об этом еще до Крыма предельно ясно высказался один из руководителей ВЧК Мартин Лацис. «Мы не ведем войну против отдельных лиц, а истребляем буржуазию как класс. Не ищите наследствия материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал словом или делом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить – какому классу он принадлежит, какого он происхождения, образования, воспитания или профессии? Эти вопросы и должны решить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора». Советские газеты приводили, конечно, совсем несуразные и лживые цифры о количестве расстрелянных на полуострове. Что-то около 10-15 тысяч. Хотя сам Ленин 6 декабря 1920 года заявлял: «Сейчас в Крыму 300 тысяч буржуазии. Это источник будущей спекуляции, шпионства, всякой помощи капиталистам. Но мы их не боимся. Мы говорим, что возьмем их, распределим, подчиним, переварим». Видимо, под словом «переварим» надо понимать физическое уничтожение.
По оценкам специалистов, на полуострове погибли от 120 до 150 тысяч человек. Причем не только бывших военных белогвардейцев. Массовыми казнями руководили Белла Кун, основатель венгерской компартии, председатель Крымского ревкома и комиссар Розалия Самойловна «Землячка» Залкинд. Конечно, не только они, но именно Кун и «Землячка» особенно запомнились всем крымчанам, поскольку им была совсем неведома русская пословица «лежачего не бьют».
Один из очевидцев большевиков вспоминал: «Землячка – крайне нервная и больная женщина, явно с психическими отклонениями. Она проводила репрессии ко всем, кто смел свое суждение иметь или просто ей не нравился. В Крыму все ее подчиненные были запуганы и не смели ослушаться ее даже самых идиотских приказов. И при этом еще садисты думали об экономии. Например, землячка придумала, как можно сберечь патроны для будущей войны с мировой буржуазией. Арестованных в Крыму она велела вывозить на баржах в открытое море и топить их». Демьян Бедный посвятил землячке стихи. «От канцелярщины и спячки, чтобы оградить себя вполне, портрет товарища землячки повесь, приятель, на стене. Бродя потом по кабинету, молись, что ты пока узнал землячку только на портрете, в 100 раз грозней оригинал». Очевидец красного террора в Крыму, писатель Иван Сергеевич Шмелев, описал все его ужасы в романе «Солнце мертвых». В подвалы Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидали своего убийства. А над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки листков лежали, на которых к ночи ставили красную букву, одну рукавую букву. С этой буквы пишутся 2 дорогих слова «Родина» и «Россия». Расход и расстрел тоже начинаются с этой буквы. Ни Родины, ни России не знали те, что убивать ходят.
Солженицын позднее скажет о «Солнце мертвых» Шмелева: «Это такая правда, что и художеством не назовешь». А Томас Манн добавит: «Читайте, если у вас хватит смелости». А Владимир Набоков напишет: «На Ялтинском малу, где дама с собачкой потеряла когда-то лорнет, большевистские матросы привязывали тяжести к ногам арестованных и, поставив спиной к морю, расстреливали их». Год спустя водолаз докладывал, что на дне очутился в густой толпе стоящих на вытяжку мертвецов.
Тот же Солженицын потом подведет итог. «Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через 20, 30, 40 лет, ответили бы, что через 40 лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, а в виде самого легкого пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо, ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца. Все герои пошли бы в сумасшедший дом». В ноябре 1754 года в ссылке на Колыме скончался граф Михаил Гаврилович Головкин, сын петровского канцлера, при регенше Анне Леопольдовне вице-канцлер, один из самых могущественных людей империи.
Его еще отроком в 1712 году отправили на учебу за границу. Потом Головкин возглавлял наше посольство в Берлине. По воспоминаниям, очень красивый и прекрасно воспитанный, Михаил имел быстрый и блестящий успех. Головкин и дальше поднимался все выше и выше по служебной лестнице. Этому, помимо прочего, поспособствовала и его женитьба на княжне Екатерине Ивановне Рамадановской, внучке князя Кесаря и двоюродной сестре императрицы Анны Иоанновны. Она принесла мужу в приданное до 20 тысяч душ крепостных. Однако это не был, как может на первый взгляд показаться, брак по расчету. Все отмечали, что супруги, оба богатые и знатные, любили друг друга и жили в полном согласии. Единственное, что омрачало их идиллию – отсутствие детей.
Императрица Анна Иоанновна сделала Головкина сенатором и повелела надзирать за монетным двором, а его супругу назначила статсдамой. Ну как не породить родному человечку? А при Анне Леопольдовне, правительнице при малолетнем Иоанне Антоновиче, Головкин и вовсе выдвинулся в первые лица империи. Он пользовался большим доверием регенши и советовал ей объявить себя императрицей, а Елизавету Петровну сразу после коронации заключить в монастырь. По воспоминаниям племянника, графа Федора Гавриловича Головкина, он изложил свой проект письменно и послал его с доверенным лицом, неким Грюнштейном, во дворец. Но этот человек был подкуплен и начал с того, что передал пакет Елизавете, которая, прочитав и запечатав его снова тщательно, прислала его правительнице. Однако Анна Леопольдовна не успела воспользоваться мудрыми советами своего конфидента. В ноябре 1741 года в результате дворцового переворота к власти пришла черь Петра Елизавета Петровна. И после воцарения она не забыла Головкина и его советы. Он был предан суду, признан виновным в измене и приговорен к конфискации имущества и смертной казни, которую Елизавета Петровна заменила на вечную ссылку в Ермонг. Ныне это город Среднеколымск в Якутии.
О супруге Головкина Екатерине Ивановне императрица сказала: «Ты к сему дело не причастна, вины твоей нет». И предложила остаться при дворе, сохранив звание статсдамы и право жить, где она пожелает. На что 33-летняя красавица твердо ответила: «На что мне почести и богатство, когда не могу разделить я их с другом моим? Я любила мужа в счастье, люблю его и в несчастье. И одной милости прошу, чтоб с ним быть неразлучно».
У нее также были изъяты богатейшие поместья, включавшие, среди прочего, торговое село Кимры и усадьбу Константиновская. Как вспоминал племянник графа, обоих супругов обездолили до такой степени, что старик Чернышов, отец трех сыновей, ставший впоследствии знаменитым, с трудом и рискуя собственную свободу, добился того, чтобы им дали овечий тулуп и 22 рубля деньгами. Госпожа Головкина потом часто рассказывала, как она сначала питалась дикими кореньями и малоизвестными снадобьями, которые им доставляли шаманы или жрецы, кочующих в этих обширных и пустынных странах инородцев. Супруги прожили вместе в ссылке почти 14 лет. В 1754 году бывший граф Михаил Гаврилович умер. По характеристике историка Михаила Ивановича Пыляева, граф Головкин был истинный патриот и искусный министр, ненавидел Берона и Остермана, имел хорошее образование, отличался прямотой, добрым сердцем и большим гостеприимством, но любил предаваться лени и неге и иногда не был чужд гордости, упрямства, настойчивости и злости. Узнав о его смерти, императрица Елизавета Петровна разрешила Екатерине Ивановне вернуться в Москву и перевести прах своего супруга. Племянник, граф Федор Гаврилович Головкин, в своих записках говорит, что забытую графиню 2 года искали по всей Сибири, прежде чем вернуть в первопрестольную. Видя ее бедность, Екатерина II пожаловала бывшей статсдаме пенсию в 4000 рублей и сверх того 4000 душ крестьян.
Екатерина Ивановна похоронила прах мужа в Георгиевском монастыре, который находился аккурат за зданием нынешней Государственной Думы. И она сама поселилась в обитель, занималась благотворительностью. Она жила с величавой простотой древних бояр и принимала во всякое время всех, кто пожелал ее видеть. И все шли к ней, как на поклонение национальной святыне, свидетельствует Федор Гаврилович Головкин. Екатерина Ивановна скончалась в 1791 году в возрасте 90 лет, намного пережив своего супруга.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».